Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. В районе авиакатастрофы под Сочи продолжаются поисковые работы. Международные правозащитники встревожены ростом числа нападений на иностранцев в России. В Чечне под обстрел военных попала машина главы администрации Центароя. Бортовые самописцы самолета, разбившегося над Черным морем недалеко от Сочи, находятся предположительно на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.
Обнаружили сигнал радиомаяка из одного, как мы считаем, там находится черный ящик. И примерно в этом же месте судно МЧС также зафиксировало значительное количество обломков самолета, то есть в одном месте. Глубина в этом месте примерно 680 метров.
По словам Левитина, Россия обратится за помощью к странам, которые смогут поднять с такой глубины на поверхность черные ящики. Радиосигнал самописцев зафиксировали в четверг французские специалисты. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 погибших, из них 41 опознан. Самолет А-320, летевший из Еревана в Сочи, упал в Черное море в ночь на среду. Погибли все 113 человек, находившихся на борту. Среди пассажиров были 26 граждан России. Правозащитная организация «Международная амнистия» выражает тревогу в связи с резким ростом ксенофобии и проявлений расизма в России. Как говорится в обнародованном в Лондоне докладе организации, все чаще в России совершаются нападения на иностранцев, в основном африканцев и азиатов, а также жителей Кавказа и республик Центральной Азии. Правозащитники отмечают, что российские власти зачастую отказываются признавать российский характер таких преступлений, квалифицируя их как хулиганство. Более того, сотрудники правоохранительных органов сами допускают дискриминацию по российским и этническим мотивам. В Подмосковье убиты заместитель директора Черемушкинского рынка Москвы Игорь Либерман, его жена и дочь. Их тела со следами ранения обнаружили пожарные в сгоревшем доме в одном из поселков Наро-Фоминского района. Установлено, что причиной пожара стал поджог. На Алтае из-за сильного паводка в зоне подтопления остаются около 10 тысяч человек, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Олег Купчинский.
В городе Бийске остаются потопленными 1350 домов. В них живет более 3000 человек. По улице микрорайона «Зеленый Клин» можно передвигаться только на лодках. Вода поднялась на 1,5-2 метра. Волной снесло многие домашние постройки. Людей временно расселили в школах и детских садах. Однако многие отказались эвакуироваться и живут на чердаках и крышах домов. В мэрии Бийска сообщили, что масштаб бедствия помогла уменьшить песчаная дамба 100-метровой длины. Жителям, которые остались в своих затопленных домах, доставляют воду, продукты питания и медикаменты. И хотя вода в Бийске убывает, специалисты прогнозируют вторую волну паводка. Прибывает вода в районе Барнаула. В поселке Затон уровень воды в реке Обь превышает критический. Вода там залила огороды и подбирается к стенам домов. Создан запас продуктов питания и организовано круглосуточное дежурство спасателей. Олег Купчинский для Радио «Свобода», Барнаул.
В Нажа-Юртовском районе Чечни под минометный обстрел военнослужащих попала машина главы администрации селения Центарой Ислама Исрапилова. Он контужен. Один пассажир, сотрудник милиции, погиб. Еще два человека получили тяжелые ранения. Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело. Вблизи селения Сержень-Юрт в четверг на мине подорвались двое военнослужащих. Они госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями. Один из руководителей Евросоюза, Хавьер Солана, подтвердил, что ЕС готов помогать в разрешении неурегулированных конфликтов на территории бывшего СССР. При этом, отметил Солана, ведущую роль в умиротворении должны играть сами, как выразился европейский лидер, молодые демократии.
Моя мысль очень проста. Когда речь идет о будущем новых демократий, о неурегулированных конфликтах, о создании партнерских отношений с Европейским Союзом, мантра всегда одна – успех начинается дома. Инициатива должна исходить от новых демократий.
Сказал Хавьер Солана.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Израиля Кнессет одобрил состав нового правительства, сформированного премьер-министром Эхудом Ольмертом. Центристская партия Ольмерта Кадима в марте выиграла парламентские выборы и возглавила коалицию, в которую вошли левоцентристская партия Труда Авада, партия пенсионеров и ультраортодоксальная партия ШАС. Ольмерт в четверг вновь заявила о планах изменить конфигурацию поселений на западном берегу Иордана, после чего окончательно и в одностороннем порядке будут определены границы Израиля. Вице-президент США Дик Чейни подверг критике Россию за попытки отхода от демократических ценностей. Выступая в Вильнюсе на встрече глав государств регионов двух морей, Балтийского и Черного, Чейни заявил также, что в Европе нет места для авторитарного режима Александра Лукашенко.
Мир знает, что произошло в Белоруссии. Мирных манифестантов избивали, инакомыслящих наказывали, в стране воцарилась атмосфера страха, а власти нарушили все принципы демократических выборов. В Европе, цельной и свободной, нет места для подобного режима.
Говорил вице-президент США Дик Чейни. Правозащитники призвали Комитет ООН по борьбе с пытками добиться, чтобы США отреагировали на сообщения о нарушениях ими международного права в этой области. Организации Human Rights Watch и Американский союз за гражданские свободы представили соответствующие доклады в канун открытия заседания комитета. Правозащитники также призвали власти США ответить на сообщения о наличии тайных тюрем, где содержатся подозреваемые в терроризме. Партия Исламского Возрождения Таджикистана обвинила Министерство внутренних дел страны в убийстве одного из ее активистов. Партия заявила, что Сайдулло Маруфов, арестованный 3 апреля в городе Исфара, после допроса был сброшен с третьего этажа в здании полицейского участка. Представители МВД не подтвердили сообщение об убийстве Маруфова, но подтвердили факт его смерти.
Любое событие на Ингурской...
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Приговор к пожизненному заключению Закариусу Мусавы, единственному подсудимому по делу о терактах 11 сентября, стал поистине международной сенсацией. За ходом процесса непрерывно следила корреспондент газеты «Коммерсант» Наталья Партикова. Сегодня она у нас в студии. Добрый вечер.
Наталья. Добрый вечер.
В чем сенсационность вынесенного Мусавой приговора?
Ну, на мой взгляд, главной сенсацией стал сам приговор, то, что Закарию Мусавы не отправили на электрический стул или не сделали ему смертельную инъекцию, а приговорили к пожизненному заключению, потому что с самого начала администрация Буша продавливала совершенно иной вариант. Насколько я знаю, администрация Буша сделала все для того, чтобы процесс состоялся именно в штате Виргиния, это один из штатов США, где разрешена официально смертная казнь, и, соответственно, надеялись на абсолютно иной исход дела.
А вот как вы считаете, чем вы объясняете поведение присяжных? Ведь общественное настроение, общественность США вот как раз непримиримо, по-моему, настроена против террористов, особенно вот по делу 11 сентября.
Ну, на самом деле, как я поняла из сегодняшних американских газет, общественность встретила приговор довольно равнодушно, потому что многие понимали, что Мусавы, по сути, стал, ну, будем говорить, прямо козлом отпущения, поскольку он не имел непосредственной причастности к терактам, да, то есть физически их не совершал. Ну, а что касается присяжных, то мне кажется, здесь они руководствовались не указаниями из Белого дома, а прежде всего здравым смыслом. А здравый смысл, на мой взгляд, заключается в том, что Мусавы, ну, по сути, он был неуравновешенным человеком, да, где-то психически ненормальным, насколько известно, защита упирала именно на то, что он страдал острой формой шизофрении. Видимо, это и приняли в расчет присяжные.
Александр Шаравин, директор Института политического военного анализа, подчеркнул роль суда присяжных.
Мы видим, насколько серьезно присяжные играют роль. Тем более, что даже президент США имел другое мнение, в отличие от присяжных. Но присяжные решили, что не будет смертной казни, и все. И это уже как бы не подвергается никакому сомнению. А мы видим, у нас в стране по поводу суда присяжных есть очень много мнений о том, что это неэффективно, что это не до конца последовательно. Мы видим, что боевик, который был пойман в Беслане, все-таки судится не так открыто, как американец. Мы видим, что вокруг этого процесса очень много слухов в Беслане. Мы видим, что там очень много протестов, которые не всегда становятся известны общественности. В то же время мы видим, что у американцев, допустим, по всем каналам, начиная от CNN и заканчивая даже не американскими каналами, Евроньюз, допустим, мы видим, что там любые участники процесса имеют возможность заявить свою точку зрения.
Какие-нибудь подробности от организации терактов 11 сентября стали известны в ходе этого процесса?
Подробности. Ну, что касается самого Мусавы, известно о нем единственное, что он якобы должен был стать 20-м угонщиком самолета и направить его на Белый дом. Но, по сути, эта теория разбилась тогда, когда свои показания давали террористы, которые действительно являются членами Аль-Каиды. Значит, показания давали из различных тюрем ЦРУ. И практически все показали, что 20-м угонщиком самолета должен был быть совершенно другой человек, который был позже пойман американскими войсками в Афганистане. Сам Мусауи, на мой взгляд, не имел прямого отношения к терактам. Да, действительно, при обыске в его квартире после ареста нашли список летных школ, там были какие-то пометки на арабском, выяснилось, что в двух из этих школ проходили обучение террористы, которые потом погибли в результате терактов. Но, по сути, аргументы обвинения были очень слабыми, и, на мой взгляд,
На смертную казнь не тянули?
Не тянули обвинения даже на пожизненное заключение.
А можно ли было предотвратить вот 11 сентября, поскольку его арестовали еще в августе?
Вряд ли. Сами террористы, которые давали показания на суде, говорили, что Мусауи, по сути, является мечтателем, его никогда не собирались привлекать к терактам, он, по сути, ничего не знал о том, что о готовящихся 11 сентября атаках. И все показания, да, вот, допустим, признание Мусауи своей вины, признание в том, что он якобы должен был угнать самолет, все это было вызвано тем, что он хотел показаться героем.
Напомню, что у нас в студии Наталья Партикова, корреспондент газеты «Коммерсант», которая освещает процесс над Закариусом Мусауи, единственным подсудимым по делу о терактах 11 сентября, получившим пожизненное заключение. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио Свобода». Депутат Мосгордумы Сергей Кончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», по-своему объяснил неприменение к подсудимому смертной казни.
У нас, допустим, сейчас есть мораторий на смертную казнь, а в Америке есть смертная казнь, но они не стали наказывать, приговор смертной казни террориста. Ну, по крайней мере, это чисто, мне кажется, политическое решение, потому что они из него просто не хотели делать мученика, вот и все. Поэтому говорить о том, что смертная казнь повлияет на борьбу с террором, я не могу, потому что люди, которые идут на смерть и с этим согласны, и религиозные фанатики на это идут совершенно сознательно, я не думаю, что смертная казнь подвинет их к тому, чтобы не делать этого акта.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с корреспондентом газеты «Коммерсант» Натальей Партиковой обсуждаем приговор к пожизненному заключению Закариуса Мусауи, единственному подсудимому по делу о терактах 11 сентября. Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Судя по тому, кто у вас сегодня в гостях, мне уже практически известен ответ. Но, тем не менее, есть мнение, что Мусауи Закари стал козлом отпущения, прикрытием плохой и несовершенной работы ЦРУ. Вот. Кроме того, удивляет, что такая демократическая страна, как Америка, не может до сих пор освободиться от смертной казни, но учит всех.
Так вот, пожалуйста, вам не применила смертную казнь.
А в чем вопрос?
Ну, что слабость ЦРУ, в газеты «Коммерсант» освещают недостатки работы ЦРУ на примере процесса над Мусавой.
Ну, в том числе есть и намек на это, да, потому что теракт 11 сентября – это прежде всего просчет ЦРУ. А я вот сейчас вспоминаю, что даже когда Мусаву арестовали, арестовали его на самом деле за нарушение миграционного законодательства, подозрение он прежде всего вызвал у инструкторов летной школы, которые посчитали нездоровым его интерес к особенностям управления «Боинг». Но потом всплыли такие подробности, что ФБР, ЦРУ проигнорировали вот эти, вот эту вот наводку и занялись Мусавой уже только после того, как грянули теракты.
Слушаю вопрос от Андрея, радиослушатель из Подмосковья.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мое мнение такое, что осудили правильно, потому что он признал суду, раскаялся и не участвовал в теракте как таковом, никого не убивал. А в России, я считаю, что за особо тяжкие преступления, жестокие, все-таки нужно ввести статью ВК «Смертную казнь».
По-моему, он не раскаялся, наоборот, жалел, что не участвовал в терактах.
Он абсолютно не раскаялся, и на это как раз упирало обвинение. Но важный момент, что до последнего, до марта этого года Мусауи отказывался признавать себя виновным в причастности, в какой-либо причастности к терактам 11 сентября. Почему он вдруг изменил спустя 4,5 года свое решение, неизвестно. Но тут уже говорилось о том, что иногда хочется приобрести орел мученика. Вот именно, мне кажется, по этим соображениям Мусауи взял на себя вину. И я даже вспоминаю его фразу. Он сказал, что умереть сразу за веру, за ислам, за Усама бен Ладена, Аль-Каиду намного почетнее, чем умереть в глубокой старости на тюремном унитазе. Это цитата, ну, примерная. То есть это многое объясняет.
То есть это настоящий шахид, камикадзе?
Нет, скорее человек неуверенный в себе, человек с неуравновешенной психикой, который стремился к славе.
Депутат Александр Гуров, генерал-лейтенант запаса, бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью, заострил проблему применения смертной казни.
В Соединенных Штатах Америки могут предать смертной казни. Вот долго спорили, предавать ее смертной казни или пожизненно, наконец решили пожизненно. В Израиле тоже идут судебные процессы, хотя там, так же, как и в России, чаще при перестрелках все-таки ликвидируют. И там нельзя приговорить к смертной казни. И некоторые эксперты в Израиле обеспокоены этим. Они говорят, что нужно бы по американскому образцу идти, расстреливать или там на стул сажать, потому что накладно содержать эту мразь. И, собственно, ведь вот такая позиция, с моей точки зрения, не заслуживает большой критики. В России, как известно, смертная казнь есть, но мы ее не применяем, заморозили. Судебные процессы буквально за года два-полтора десятка их было. В России применяют либо пожизненные, либо достаточно большие сроки наказания.
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Я считаю, что, в общем-то, он не виновен абсолютно, но он не мог поступить иначе, и это все равно, что у нас вора в законе стали бы заставлять сотрудничать с администрацией и потом просить, чтобы он встал на колени, отказывался чего-то. Наверняка он там ничего не знал, потому что он, ну, никакой вот абсолютно. Но я хочу сказать, что вот у нас, допустим, ну, там все согласны с присяжными, но у нас вот Ульман, присяжные уже, я не знаю, в третий раз ему вынесли, ну, то, что он невиновен никак. Но, а у нас как через колено ломают. И многие другие были случаи, когда на последних уже заслушиваниях буквально меняют суд, потом разгоняют присяжных и набирают тех присяжных, которые кивалы, так сказать. Спасибо.
Да, он доказал ли институт суда присяжных в США свою жизнеспособность?
Я считаю, вполне. Это как раз стало одним из действительных проявлений демократии, за которую так ратует Америка. Еще раз повторюсь, что жюри присяжных не прогнулось под давлением Белого дома, да, под давлением тех, кто выступал за смертную казнь, и приняло действительно то решение, которое оно и должно было принять.
Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев считает приговор суда вполне логичным.
Приговор-то вынесен человеку, который знал, не донес, непонятно, насколько участвовал, но ясно, что прямого участия не принимал. Поэтому я бы сказал, что весь комплекс опыта американских спецслужб нам нужно очень профессионально изучать и перенимать. Именно поэтому после сентября 2001 года ни одного сколько-нибудь значимого теракта не произошло в Америке. У нас же теракты продолжаются. По большому счету речь идет об эффективности гражданского общественного контроля за работой спецслужб. В Америке он гораздо более сильно развит. У нас он, к сожалению, в зачахшем состоянии.
Слушаю вопрос от москвича Анатолия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы тут два раза говорили, обращаясь к журналисту, о продавливании. А вы можете назвать случай, хотя бы один, при президенте Клинтоне или нынешнем президенте, или предыдущем президенте, когда в каком-то важном деле президент продавил свою волю? Хоть один случай. Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, про каких это свидетелей из организации Аль-Каида, которые давали показания? На каком? На суде они давали показания?
Да.
Да, это, по-моему, из Гуантанамо их возили.
Не раскрывалось в газетах, откуда именно поступают показания. Ну, да, видимо, часть заключенных до сих пор содержится в Гуантанамо, часть в каких-либо еще тюрьмах ЦРУ. Но я, пожалуй, отвечу сразу на второй вопрос. В частности, показания давал некий Мустафа Аль-Хасауи, которого американские власти считают казначеем Аль-Каиды. Он сообщил, он был причастен к терактам 11 сентября, как считается, он сообщил, что 20-м угонщиком должен был стать некий Мохаммед Аль-Катани, которого потом поймали в Афганистане. Давал показания довольно известный террорист, принадлежащий к так называемому юго-восточному отделению Аль-Каиды Джамаа Исламия по прозвищу Хамбали или Хамбали. Вот он, например, рассказал довольно забавный случай про то, как он встретил Мусауи в Малайзии, и Мусауи, прикрываясь тем, что он является высокопоставленным функционером какой-то террористической группировки, попросил Хамбали достать ему какое-то неимоверное количество взрывчатки. Хамбали достал количество в 10 раз меньше, посчитав, что этого достаточно для совершения самого громкого теракта, но в итоге остался с носом, поскольку Мусауи не смог оплатить по счетам. И, в частности, Хамбали на процессе заявил, что он с радостью откликнулся на следующую просьбу Мусауи. Тот просил оплатить ему билет до Европы. И Хамбали мотивировал это тем, что я сделал это с радостью, и пусть Мусауи теперь станет головной болью кого-то другого. То есть, по сути, в глазах террористов Мусауи выглядел неудачником, который много о себе думал, пытался выставить себя в более выгодном свете, чем... То есть, пытался выдать себя не за того, кем он, по сути, являлся.
Да, что касается, что президент ни разу не продавил решение для суда присяжных, мы можем вспомнить вот процесс О.Джей Симпсона, которого оправдали присяжные, который обвинялся в убийстве своей жены. И так при президенте Клинтоне не удалось его осудить, а он был оправдан, хотя и отпечатки пальцев были на ноже. Так что как раз в Америке суд присяжных
не поддается давлению Белого дома. Ну, это действительно демократическая структура.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, уважаемые гости, уважаемые ведущие. Вот мне как-то вот глубоко, так сказать, не буду переходить на язык нашего президента, глубоко, так сказать, до лампочки, происходящее в Штатах. Но меня больше интересует, что происходит в России. Вот я так иногда пересекаюсь с людьми, которые там осуждаются там здесь, в России. Но вот такой пресс-лист там, это дается адвокатам, там, это воздействие на свидетелей, воздействие на присяжных, вот, и как так вот могут в Америке независимо быть присяжные, а как вот у нас вот так может происходить, что человек, который бандитизмом занимался 12 лет, получает срок за хулиганство?
Ну, там действует программа защиты свидетелей, у нас такой нету.
Да, и недавно даже я читала о том, что огромное количество американских СМИ подала специальную заявку с просьбой взять интервью у присяжных, но этого сделано не было, поскольку личности присяжных до последнего момента держались в секрете, их охраняли, охраняли членов их семей. Что касается России, ну, я, конечно, не эксперт по судебной системе России, но мне кажется, что наша система, видимо, менее совершенна, чем в Америке.
Да, конечно, и всех свидетелей, вот недавно по этому делу, ну, вот, который говорит радиослушатель о борьбе с бандитизмом, mm-hmm. и запугивали, это, наверное, то дело, которое мы все имеем в виду. Слушаем радиослушателя Олега из Санкт-Петербурга.
А, здравствуйте. Вот, Владимир, вы очень не любите Вышинского, а вот Мусауи осужден точно по рецептам Вышинского. То есть приговор построен на признаниях обвиняемого, никаких объективных доказательств нету, человек не совершил никаких действий, просто осужден за участие в какой, как говорится, в преступной организации, все равно, что в какой-нибудь троцкистской банде. Вот. А вопрос вот к журналистке. Все-таки там были какие-либо объективные доказательства его вины, и не выбивали ли из него показания под пытками или под другими незаконными методами ведения следствия?
Да, имейте в виду, радиослушатели, что принцип Вышинского был, что признание подсудимого – это царица доказательств.
Угу. Ну, что касается Мусави, то ни о каких пытках или других методах давления мне неизвестно. Ну, наверное, обвинение в большей степени строило свою линию на том, что, во-первых, Мусави сам признался по 6 пунктам обвинения, в том числе преступный сговор с целью совершения терактов. Были еще какие-то пункты, я их сейчас не помню, но по 3 из 6 пунктов обвинения ему грозила смертная казнь. Вот. Кроме того, защита упирала на то, что Мусави якобы знал о готовящихся терактах, знал довольно существенные детали терактов, но не сообщил о них куда следует, и, соответственно, он убил людей своей ложью.
Слушаю вопрос от москвича Виталия. Погромче.
Да. Ну вот у меня такой вопрос. Ну, естественно, так сказать, что в Соединенных Штатах общественное мнение играет очень значительную роль. И что после событий 11 сентября 2001 года оно резко изменилось. Ну вот, на мой взгляд, ситуация с судом над Мусаевой надо рассматривать в общем контексте вот этих событий, которые произошли 11 сентября и повлекли с собой определенные последствия. Вопрос у меня такой. Как вы считаете, а вот возможно была бы военная операция в США, в Афганистане и Ираке, если бы не было событий 11 сентября 2001 года?
Ну, я думаю, что теракты дали дополнительные козыри. Они не сыграли решающую роль. Наверняка разгромить режим талибов и покончить с Саддамом Хусейном администрация Буша хотела и до терактов. Но теракты действительно развязали руки, дав условное обоснование для начала обеих военных операций.
Да, но радиослушатель намекает на то, что Белый дом и Пентагон были заинтересованы в появлении таких людей, как Мусави. Что это могла быть расплата за вот услуги, оказанные вот в развязывании войны в Афганистане и в Ираке?
Ну, это, конечно, не исключено, но я не возьму на себя такую смелость утверждать.
Слушаем москвича Олега.
Доброй ночи, уважаемые собеседники. Неудобно как-то сравнивать Джорджа Буша с Дон Кихотом, но его война с исландским терроризмом похожа на сражение Дон Кихота с ветряными мельницами. При фанатизме, которым проявляют эти террористы, всякая война с ними, она бессмысленна, так сказать. И взорвется атомная бомба, допустим, они тоже применят портативное оружие. Поэтому необходимо Америке уйти, так сказать, из Средней Азии, не сражаться с исламским терроризмом, найти другие политические методы, так сказать, какие-то разрешения этого вопроса, мирные методы разрешения.
Да, вот доказал ли процесс над Мусави эффективность вот, осуждения терроризма, что уже 5 лет почти в сентябре будет, что нету таких терактов в США? благодаря вот этой работе правосудия и спецслужб?
Ну, я не уверена. Скорее, война с терроризмом и война исламистов против американцев просто переместилась на другие территории. Да? Давайте вспомним Ирак, где каждый день убивают огромное количество американских солдат. Вот хочу сказать по поводу мнения нашего радиослушателя. Не может администрация Буша выйти из этой войны, она потеряет лицо.
Напомню, что у нас в студии Наталья Партикова, корреспондент газеты «Коммерсант». Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Бортовые самописцы пассажирского самолета, разбившегося в Черном море недалеко от Сочи, находятся предположительно на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 из 113 погибших. Правозащитная организация «Международная амнистия» выражает тревогу в связи с резким ростом ксенофобии и проявлением расизма в России. Как говорится в обнародованном в четверг в Лондоне докладе организации, все чаще в России совершаются нападения на иностранцев. Правозащитники отмечают, что российские власти зачастую отказываются признавать российский характер таких преступлений, квалифицируя их как хулиганство. В Нажа-Юртовском районе Чечни под минометный обстрел военных попала машина главы администрации селения Центарой. Он контужен. Один пассажир, сотрудник милиции, погиб. Еще два человека тяжело ранены. В Подмосковье убита семья заместителя директора Черемушкинского рынка. Власти Узбекистана приняли решение ликвидировать представительство американской неправительственной организации Counterpart International. За последние полгода в Узбекистане были закрыты многие международные организации. Парламент Израиля одобрил состав нового правительства, сформированного премьер-министром Эхудом Ольмертом. Центристская партия Ольмерта Кадима в марте выиграла парламентские выборы и возглавила коалицию, в которую вошли левоцентристская партия труда Авада, партия пенсионеров и ультраортодоксальная партия ШАС. В Ираке по меньшей мере 30 человек стали жертвами взрывов и обстрелов. 13 из них погибли в результате американской бомбардировки в городе Рамади. Россия направила палестинской автономии 10 миллионов долларов в качестве экстренной помощи.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с корреспондентом газеты «Коммерсант» Натальей Партиковой обсуждаем приговор к пожизненному заключению Закариуса Мусаву, единственному подсудимому по делу о терактах 11 сентября. Илья Константинов, секретарь партии социальной справедливости, бывший народный депутат России, считает проблемы России более серьезными, чем в США.
Пожизненное заключение одному из участников, пусть даже косвенных участников подобного рода преступления, можно считать мягким наказанием. Мягким наказанием. Я думаю, что мировое общественное мнение адекватно восприняло бы и более суровое наказание террористу такого масштаба. Теракт 11 сентября – это чудовищный, грандиозный, но единичный террористический акт. То, с чем столкнулась Россия, российские правоохранительные органы, российское правосудие – это полномасштабная системная война. Нашему правосудию, может быть, несколько не хватает системности, которая достигнута в Соединенных Штатах. Может быть, не хватает тотальности. Может быть, не хватает того, что называется неизбежностью наказания за совершенное преступление.
Слушаем москвича Олега Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда расследовались события на Сенатской площади, Николай I спросил у Пушкина, что бы он делал, если бы оказался 14 декабря в Петербурге. И тот ответил, был бы вместе с друзьями. И Пушкина ни в какие рубрики пожизненно не отправили. То есть проклятый царский режим считал, что убеждения любые, не сопровождаемые никакими действиями, не содержат состава преступления.
Ну, мы ваш намек поняли, но в то время не было суда присяжных, может, он оправдал бы декабристов, как оправдал потом Веру Засулич, уже при сыне Николая I, Александре II. Поэтому вот остается сожалеть об этом. Правильно? Этот пример Закариаса Мусавы как раз подтверждает вот опасения нашего радиослушателя.
Ну, по сути, да, его осудили за намерения и за громкие фразы, которые, за которыми ничего не стояло.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Владимира.
Так, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень внимательно вот прослушал вот полчаса этой передачи, и сейчас вот обращаюсь к Володе. Я не знаю, вот я вас просто советую, что таких некомпетентных дам приглашать не надо.
Ваш вопрос к Наталье, давайте проверим ее на компетентность.
Вот, ну я не знаю, просто вот я вот внимательно послушал, она, ну никак.
А в чем ваши претензии?
Ну, потому что вы, вот я слушал все это очень внимательно, вы же ни в чем никак вы конкретности не имеете.
Расскажите, из каких источников вот Коммерсант освещает процесс? Я понимаю, что даже телерепортеров туда не пускают и пользуются, вот мы, в частности, и телевизионщики, и радиожурналисты пользуемся зарисовками с натуры, сделанными американским художником. Конечно, ну, это слабо.
Примерно те же самые источники. Американские газеты... Западные агентства.
Да, и напомним радиослушателю из Петербурга, что даже ЦРУ и ФБР, самые осведомленные ведомства на свете, до 11 сентября тоже были абсолютно такими же некомпетентными, как мы, журналисты. Слушаем москвича Андрея.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, я думаю, что решение вот американского суда присяжных – это свидетельство большой победы американского правосудия, потому что, во-первых, Баджахеда наказали гораздо страшнее, чем если бы его сразу расстреляли, а не дали ему пожизненное, не подвергающееся, так сказать, возможности пересмотра наказания. А для Баджахеда главное – это сразу погибнуть во славу Аллаха.
Ну, я абсолютно согласна с вашим мнением, потому что, действительно, смертная казнь была бы намного более легким наказанием для Мусавы, нежели то наказание, которое он получил по итогам слушаний в среду. Насколько известно, он проведет все дни в полном одиночестве, даже единственный час в сутках, который будет отведен ему для отдыха, он также будет проводить в полном одиночестве. То есть это верный путь к тому, чтобы сойти с ума.
Да, многие сравнивают вот процесс над Мусавой с процессами над чеченскими террористами. Бывший депутат Госдумы Константин Боровой не считает войну России в Чечне подлинной борьбой с терроризмом.
Никакой борьбы с терроризмом на самом деле нет. Есть такая довольно циничная, жестокая кампания для группы лиц, которые пытаются удержаться у власти, которая начала военные действия в Чечне. Это не борьба с терроризмом, то, что сегодня происходит. Это попытка создать ощущение того, что всякий, кто против этой власти, кто пытается с ней просто спорить, является пособником террористов, и ни о каком правосудии не может идти речь, потому что это попытка создать ощущение, видимость борьбы с терроризмом, победы над террористами, террористических актов, которые никто не совершал, но нужно найти виновного. Это жестокая кампания чекистов, которые пытаются таким образом просто усилить свою власть.
Слушаю москвича Николая Степановича.
Здравствуйте, госпожа журналистка. На каком основании вы утверждаете, что теракт 11 сентября развязал руки Соединенным Штатам и послужил предлогом для войны в Ираке и в Афганистане? Как вы можете обвинять все американское общество, потрясенное этим неслыханным терактом, таким цинизмом?
Ну, я бы хотела отметить, что я не обвиняю, тем более не обвиняю американское общество. У меня есть подозрение в отношении администрации Буша, что, как я уже говорила, это дало определенные козыри. Но, как мы знаем, после терактов 11 сентября президент Буш неоднократно заявлял, что враг не дремлен, враг не сломлен, и просто мы не можем допустить, чтобы враг еще раз вторгся на нашу территорию, и с этой целью мы будем бороться с ним на его территории.
Слушаю москвича Юрия.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я очень внимательно слушаю вашу передачу. И вот я недавно перечитал роман Солженицына «В круге первом». И там одного из героев осудили за намерение, что он перед войной приехал в Санкт-Петербург для того, чтобы сдаться немцам. То есть само... И, в общем-то, Солженицын, как мудрейший человек, он, в принципе, это осуждает и, можно сказать, высмеивает. Сами по себе намерения, это еще не является основанием для столь серьезных, в общем-то, таких наказаний, которые, в общем-то, получил осужденный.
Да, но если вы помните, у Челябова, главу народовольцев, тоже арестовали до 1 марта 1981 года. Он в убийстве Александра II не участвовал. Он уже находился в Петропавловской крепости. Однако его казнили вместе со всеми, с Софьей Перовской, с Кибальчичем.
Ну, собственно, да, мы о том и говорим, что человека в данном случае, да, в случае с Закарием Мусави, казнили не за какой-то реальный преступный сговор, реальное преступление, а за намерение, которое, по сути, еще не было на 100% доказано.
Да, осудили, вы имеете в виду, что как раз хорошо, что не казнили. Журналист Леонид Радзиховский, обозреватель газеты «Версия», автор ежедневного интернет-журнала, считает полезным опыт Соединенных Штатов Америки.
Полезна была бы прежде всего агентурная работа, которая, по-видимому, неплохо поставлена в Америке. Но я не хочу ругать наших. Я думаю, что у нас тоже неплохо поставлена агентурная работа, поскольку после Беслана прошло уже, по-моему, почти 2 года, и никаких терактов нет. Специфика американского судопроизводства заключается в том, что присяжным заседателям абсолютно неинтересно, как президент Буш считает, как Кондолиза Райс считает. Им интересно, как они считают. Вот это особенность американского, если угодно, англосаксонского судопроизводства. Особенность российского судопроизводства заключается в том, что присяжным крайне важно, как они могут понять мысли по этому поводу господина Путина и господина Устинова.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от радиослушателя Андрея из Марфина.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Владимир, разрешите такой вопрос вашей гости задать. Скажите, пожалуйста, раз вы внимательно отслеживали публикации многочисленные, больше значительно, наверное, чем большинство слушающих вас сейчас, скажите, пожалуйста, такой момент, все-таки по какому пункту, там ему, насколько мне известно, 6 пунктов было приведено, да. Обвинение, часть была снята, по какому пункту все-таки он был осужден в пожизненном этом заключении? Потому что, насколько я понимаю, там попытка захвата, так сказать, намерение и прочее, это все присяжные не приняли во внимание. А вот за что именно, так сказать? Потому что складывается такое впечатление, что именно вот за неприличное поведение на суде.
Нет, в течение долгих дискуссий присяжные пришли к мнению, что действия Закария Мусави привели к гибели хотя бы одного человека. Это такая формулировка. И уже вот исходя из этой формулировки, они должны были лишь решить, какого наказания за это он заслуживает. То есть там было всего 2 альтернативы, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. И напомню, что сам Мусави признался по всем 6 пунктам обвинения, что тоже дало дополнительных аргументов обвинению.
А пользовался ли он всеми правами вот, на защиту от обвинений, которые предоставляет американское правосудие?
А вы имеете в виду адвокатов, защитников?
Да,
хотя он неоднократно от них отказывался, неоднократно их проклинал, унижал, оскорблял и так далее. Тем не менее, надо отдать должное адвокатам, они не отказались от своего подзащитного и последовательно пытались его оградить от смертной казни.
То есть они были предоставлены самим судом ему?
Да, да, да.
То есть не там Усама Бен Ладен, никто не оплачивал этих адвокатов? Как
ну,
вот...
существование Бен Ладена вообще неизвестно. Если он на самом деле. Нет.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вас наступающим праздником, Днем Победы.
Спасибо.
Который мы в одиночку, собственно говоря, без помощи наших союзничков разгромили всю фашистскую Европу и спасли мир от фашистской чумы. Это раз. Теперь во-вторых. Вот вы упираете на то, что он признал. Но ведь мы знаем, что основа судопроизводства заключается не в том, чтобы он признал, а в том, чтобы суд доказательно доказал его вину. Вот было такое или нет?
Ну, в Америке ведь тоже бывают судебные ошибки, мы знаем, но, слава богу, иногда их удается исправить спустя там многие годы после. На то и существует пожизненное заключение. Это дается шанс подсудимому на торжество справедливости.
Нет, кстати, у Мусавы такого шанса не будет, потому что, согласно приговору, наказание, которое он получил, то есть пожизненный срок, обжалованию не подлежит. Ну, вообще процесс был очень туманным, там очень много неясностей до сих пор осталось. Поэтому, ну, мне все досконально подробности, конечно, неизвестны. Наверняка у присяжных были какие-то аргументы на руках, которые позволили им сделать свои выводы.
Слушаю москвича Виталия.
Я могу говорить?
Да, ваш вопрос.
Значит, у меня, мне кажется, что трактуется вот это осуждение этого террориста не за то, что он имел намерение. Как я слушал, так сказать, радио и читал газеты, он был осужден за то, что он знал о готовящемся теракте. Он не, и не сообщил об этом. То есть, таким образом, его посчитали как бы соучастником этого действия.
Да, совершенно верно.
Поэтому я считаю, что правосудие совершенно правильно его осудило.
Но здесь по-разному к этому относятся. Например, Николай Гумилев все время был расстрелян за то, что знал о заговоре Таганцева, сам отказался в нем участвовать, но не выдал своих товарищей. То есть его за благородство офицера его и наказали большевики. Поэтому, смотря какие цели преследуют те, кто не доносит на своих сообщников. Вот Мусавы, судя по всему, преследовал преступные цели. Слушаем вопрос от Владимира из Тулы.
Да, Владимир из Тулы. Доброй ночи вам.
Здравствуйте.
Вот слушаем мы вас. И глушат вас постоянно. При советской власти глушили. Сейчас демократии будто бы глушат. Вот внуки спрашивают, при какой мы власти живем? Непонятно. Что у нас за строй вообще? Был у нас здесь в известиях тульских печатался Малеев Геннадий. Правду писал. Так его убрали. Позвонили в редакцию. Говорят, слишком он умный. Очень правду много писал. Какая у нас свобода слова?
Ну что ж, поделаешь. Ну хорошо, хоть вас слышно, что вы слушаете Радио Свобода. Слушаем москвичку Людмилу.
Добрый вечер. Вот что я могу говорить, да?
Да, пожалуйста.
Вот что я хотела бы спросить у ведущего и у гостя. Вы знаете, я совершенно не знакома с уголовным законодательством США, и вот мне непонятно, если все-таки там постулировано, что у этого человека была шизофрения, разве он не подлежит просто принудительному лечению, а не осуждению за совершенные преступления? Все, спасибо.
Ну, на том, что у Мусауи страдает шизофренией, настаивала действительно защита, но присяжные сочли, что это не совсем так. Они учли его тяжелое детство, там, то, что он провел какую-то часть времени в приютах, что у него были не самые лучшие родители на свете, но они не пришли к выводу, что Мусауи действительно страдал шизофренией. И, в принципе, согласно закону 2002 года, принятому в США, душевно больных нельзя отправлять на смертную казнь. Я думаю, что в случае, если бы Мусауи был признан душевно больным, он бы в любом случае миновал смертной казни.
Слушаю москвича Сергея.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, сейчас в России найдутся хотя бы 5 камикадзе?
Ну, трудно так. Но вот если вы бы задали этот вопрос накануне теракта в Беслане, который даже российские спецслужбы проморгали, то вряд ли бы тоже получили на него точный хотя бы утвердительный ответ.
Ну, находили же в свое время. Ну, смотря в России, где? В Чечне, мусульмане, я думаю, что таких, да, много.
Да, до сих пор неизвестно, кто совершил взрыв в московском метро и у станции Рижская. По мнению политолога Станислава Белковского, главы Института национальной стратегии, великие державы по-разному борются с терроризмом.
Взрыв бомбы на вокзале или теракт 11 сентября 2001 года – это проявление многообразной системы явлений, идентифицированных как терроризм. Важно, что для Соединенных Штатов Америки терроризм – это некое всемирное зло, которое пришло на смену Советскому Союзу. То, что оправдывает положение Соединенных Штатов как глобального лидера, как геополитической силы, как единственная сверхдержава современного века. Для России терроризм носит более прикладной характер. Это способ дестабилизации внутриполитической ситуации в России, дестабилизации власти, способ решения определенными силами своих политических задач на территории России. И в этом смысле для США и России терроризм не одно и то же именно в политическом смысле.
Слушаем вопрос от Александры Даниловны из Подмосковья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо.
Я хочу прокомментировать вот эти ответы, какие вам задают. Такое впечатление, что все юристы коммунисты. Они все законы знают американские, а свои законы не соблюдаются. У нас вот пока Чикатило это поймали, сколько людей расстреляли, и сейчас пытают, и все ни за что.
Ну да, но почему только коммунисты? Сейчас коммунистов как раз в органах правосудия нету. Сейчас запрещена партийная принадлежность госчиновников.
А мне вот, кстати, вспомнился такой случай. После терактов в Лондоне в прошлом году, насколько вы знаете, также полиция застрелила ни в чем не повинного бразильского гражданина. Так что такие печальные казусы, такие печальные случаи случаются не только у нас.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер, доброй ночи. А вот в 48-м году, я родился в 49-м, Труман планировал ядерный удар по Советскому Союзу, да?
Ну, как считают идеологи холодной войны и железного занавеса. Да, ваш вопрос-то в чем?
Это как бы не война, не терроризм был.
Ну, доктрина национальной безопасности была и у Советского Союза, ядерного сдерживания. Слава богу, до этого не дошло. И во время Корейской войны, и во время Карибского кризиса мир стоял на грани ядерной войны. Так что, ну, Труман ушел отсюда истории, если так можно выразиться, поэтому... Закариас Мусавы попал под него. Как вы считаете, будет ли закрыто дело 11 сентября после вчерашнего приговора? Или вот как с делом Кеннеди будут дальнейшие какие-то всплывать подробности после даже комиссии Уоррена?
Я думаю, что приговором Мусавы американское правосудие поставило жирную точку в деле о терактах 11 сентября. И это, в принципе, подтвердило президент Буш, который, собственно, так и сказал, что... Это дело закончено, правда, при этом он поспешно добавил, что это отнюдь не означает борьбы США с терроризмом, но в этом конкретном деле, да, поставлена точка.
А вот остались ли вопросы по гибели третьего самолета, который не долетел до Вашингтона и разбился, то, что существует подозрение, что его сбили американские противовоздушные силы?
Ну, эта тема не освещается активно в СМИ. Я бы сказала, что за последнее время мне вообще ничего не попадалось на эту тему. Возможно, какое-то неофициальное или, скажем так, неоткрытое расследование по-прежнему ведется, но на данный момент мне мало что об этом известно. Возможно, какие-то интересные подробности еще всплывут.
Да, вот чем отличается, по-вашему, когда будем считать, что этот процесс закончился, вот процесс над единственным участником теракта в Беслане, который уцелел, или то, что всех участников захвата Норд-Оста сознательно штурмующие застрелили, снайперы, а вот американцы даже единственного уцелевшего, ну, подсудимого, можно сказать, обвиняемого, вот так вот долго судили и показательно, с максимальной гласностью. Стоит ли России учесть этот американский опыт?
Я думаю, что стоит, но не факт, что так оно и будет. Я думаю, что были определенные причины у российского правительства, у российского правосудия физически уничтожить террористов, которые захватили Беслан. Ну, вообще во всей этой истории очень много темных пятен. Ну, конечно, хочется... больше гласности, но не факт, что это получится.
Вплоть до того, что считается, что часть бандитов ушла из Беслана и не была взята в плен даже после уничтожения школы первой. Вот такие вот есть подозрения. То есть мы хотим максимально извлечь опыт из завершившегося в Америке процесса. Как, по-вашему, вот американское общество к чему больше склонялось? К... вынесенному пожизненному заключению или к применению вот сохранившейся в штате Вирджиния смертной казни?
Ну, как я уже говорила, по большей части американское общество следило за процессом довольно равнодушно, но согласно данным последних опросов, все меньше американцев выступают за применение смертной казни. И даже... примечательно то, что некоторые родственники жертв терактов 11 сентября, посчитали вердикт Мусауи вполне справедливым. Конечно, были недовольны, но многие действительно понимали, что Мусауи был шестеркой, был козлом отпущения, и он не при чем. Поэтому восприняли вердикт в качестве справедливого.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Артема.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
А скажите, у меня вот такой вопрос. Вот сегодня показали по телевидению, как убийцы Пола Хлебникова, американца, вот в суде ведут себя неуважительно, там ногой грубо бьют по двери. А вот в американском суде такое возможно, и какие меры были бы приняты?
Ну, я думаю, что это вполне возможно. Это, опять-таки, демонстрирует сам процесс над Мусауи, который неоднократно выкрикивал лозунги, что он ненавидит всех американцев. Он выкрикивал про то, что сожалеет лишь о том, что в терактах 11 сентября не погибло большее количество народа. Ну, как действует в таких случаях? Не знаю, вряд ли его бьют по лицу, но, по крайней мере, я могу судить об этом только по фильмам. Наверняка там судья стучит громко молоточком, призывает к тишине, спокойствию. Каких-то особых конкретных мер физических, я думаю, подсудимым в таких случаях не применяют.
А подогревал ли этот процесс, это антиисламские страсти, которые сейчас разгораются вокруг ядерной проблемы Ирана?
Ну, я не уверена, что эти две проблемы можно связывать. Иран – это Иран, Мусауи – это Мусауи. Но сама по себе проблема Ирана, безусловно, накаляет антиамериканские страсти, безусловно, будет способствовать подъему исламского движения, прежде всего, шиитов.
Да, вот сейчас на той неделе были теракты на курортах Египта. Тоже, может быть, это какая-то реакция на осуждение исламского терроризма?
Ну, сложно сказать. На самом деле, теракты в Египте, они, скорее всего, связаны с внутриполитической ситуацией в Египте.
Ну, так до сих пор непонятно, потому что объектом стали все-таки курорты, где преобладали иностранцы, но погибли-то как раз мирные египетские жители.
Ну, так было и в случае с терактами в Шарм-эль-Шейхе, и с предыдущими терактами. То есть, по-моему, это свои, выражаясь современным языком, разборки.
Продолжит ли газета «Коммерсант» вот обзор, поучительный для России, обзор опыта международного правосудия по борьбе с террористической угрозой?
«Коммерсант», безусловно, будет следить за развитием событий.
Какова, кстати, судьба газеты, потому что многие наши радиослушатели всегда интересуются, и наша программа ведет эту тему, возможность смены собственника.
Ой, ну это сложный вопрос, да, конечно, разговоры ведутся, но о конкретных шагах я пока сама не знаю. Пока на редакционной политике эти слухи не сказались.
Разумеется, мы как раз и отмечаем это с одобрением, что на редакционной политике это никак не сказывается, и в частности на объективности вашего расследования. Собственно, почему мы и пригласили сегодня в гости корреспондента газеты «Коммерсант» Наталью Партикову. Она в течение всего процесса следила за ходом суда над Закариасом Мусауи, единственного подсудимого по делу о терактах 11 сентября. И вчера он был приговорен к пожизненному заключению, хотя обвинение требовало применения смертной казни. И вот этот приговор стал поистине международной сенсацией. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.